Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Недавно мы имели большое торжество в нашей церкви, у нас было крещение. Это был замечательный день, церковь радовалась, мы говорили многим пожелания нашим крещаемым, и было сказано пожелание из книги Иисуса Навина о том, что необходимо было завоевывать всю землю, получать все обетования Бога нашего. После этого ко мне кто-то подошел и сказал: «Тима, мне очень понравилась эта тема, но вопрос заключается в том, как?» Да, я верю, что необходимо мне это получить, необходимо этого достигнуть, но как? С какой стратегией? Каким методом? Размышляя над этим вопросом, Бог положил на мое сердце такое желание или такую мысль поделиться с вами, что те принципы, те методы, те уроки, которые Он преподносил израильскому народу тогда, когда они завоевывали обетованную землю, мы можем сегодня использовать в нашей жизни. Потому что наш Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется. Его принципы и методы также не меняются. То, что было сказано в Библии при самом сотворении, оно и сегодня действительно, оно сегодня истина. И поэтому я бы попросил вас открыть книгу Иисуса Навина, первую главу, и будем читать с первого стиха. «По смерти Моисея, раба Господа, Господь сказал Иисусу, сыну Навиному, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю вам, сынам израильским. Всякое место, на которое ступит стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрат, всю землю хитеев и до Великого моря, к западу солнца будет предел ваш. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему предашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». До сего места. Происходит интересная картина в жизни народа израильского. Ихний вождь Моисей, тот, который вел их, тот, к которому они обращались со своими вопросами, тот, который был их посредник между Богом и Израилем, он умер. И теперь задается вопрос, а кто следующий поведет народ? И в данном тексте Бог обращается к Иисусу Навину и говорит: «Иисус Навин, тебе необходимо вести народ. Тебе необходимо перевести его через Иордан для того, чтобы они могли получить обетованную землю». И Бог в 4 стихе говорит пределы этой земли. У них есть, было обетование от Бога, которое Бог еще от Авраама говорил им, что эта земля будет ваша. И сейчас настиг момент, когда им необходимо было перейти Иордан и получить эту землю. Дорогие братья и сестры, также в Новом Завете Бог дает обетование нам. Предо мною братья говорили о том, что Христос является путем нашим, о том, что есть жизнь по духу, о том, что, как Павел пишет во второй главе послания Галатам, что уже не мы живем, он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Иоанн пишет в первом послании, во второй главе, первым стихом, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Апостол Павел в Римлянам 8 главе, начиная с 1 стиха, говорит о том, что есть разница между жизнь по плоти и жизнь по духу, и мы с вами призваны иметь жизнь по духу. И передо мной брат очень тщательно и очень аккуратно раскрыл эту тему, что нам необходимо жить по духу. Это наше обетование. Это то, куда мы стремимся с вами на этой земле. И сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас мог войти в это, чтобы мы были настоящими христианами, не просто номинальными, которые называют себя христианами, но чтобы мы были настоящими христианами. Что интересно, в этом тексте, когда Бог говорит об обетованной земле Израилю, Он использует две мысли, два глагола, которые имеют юридическое, или, точнее, можно сказать, со стороны закона, значение. Первое, он говорит о владении земли. В 4 стихе он говорит от реки Евфрат до моря, до Большого моря. Это вся ваша земля, вся земля хитеев, это границы, она принадлежит вам. Что интересно, те обетования в Новом Завете, которые относятся к церкви, они уже принадлежат нам. Бог дает нам эти обетования. Но что интересно, в 3 стихе Бог говорит, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Здесь как бы есть вторая граница. Бог говорит, «Да, вся земля перед вами». Это все я даю вам, вы владельцы, но вам нужно будет пройтись по ней. Вам нужно будет, если с английского языка привести такое слово, claim the land. В русском языке оно переводится, чтобы мы должны утвердить эту землю. Это дословно такой перевод. Можно представить такую картину, что были те, которые во времена, когда только начали строить корабли, они плыли на новые земли, чтобы объявить их для своих королей. Ему необходимо было прийти на это место, поставить флаг и сказать, вот эта земля принадлежит Франции или Испании, или еще какому-то государству. И тогда считалось, что раз ихний гражданин приплыл туда, эта земля теперь ихняя. Но он пришел и сказал, это моя земля. И Бог именно это требует от израильского народа. Вся земля ваша, но вам нужно будет пройти и объявить, что это ваша земля. Это большая разница, потому что, может человек быть владельцем какого-то участка или чего-то, но никогда, никогда не воспользоваться. После Второй мировой войны в Шотландии, точнее, в Скотланд-Ярд, ихняя полиция искала одного молодого человека. Он до войны переехал в Америку. Все его родственники остались дома в его стране, в Скотланде. И получилось так, что из-за войны многие погибли. У него оставался один дядя, у которого не было детей, который посвятил себя своему бизнесу. И дядя, когда он уже умирал, он написал завещание и сказал, «Я оставляю все мое состояние. 5 миллионов я оставляю своему племяннику». И Скотланд-Ярд, полиция, занялась задачей, где же племянник? В банке на его счету 5 миллионов паундов английских. Они его искали в Англии, они его искали везде, нашли его в Америке, в жалком состоянии. После войны у племянника не было денег. И тогда, когда его нашли мертвым, потому что там, где у них были shelters, где у них были дома, где можно переночевать на одну ночь, стоило 25 копеек, у него не хватило. Он умер из-за голода и из-за холода, Потому что он не объявил себя наследником 5 миллионов. Оно было его. Оно было в банке под его именем. Но он не сказал: «Это мое». Здесь Господь Бог призывает Израиль и призывает каждого из нас, чтобы мы могли объявить себя владельцами тому, чего Бог завещал нам. Бог дал всю землю Израилю, но он говорит: вам нужно пройтись по ней, вам нужно изгнать тех, которые там живут, вам нужно сказать: это моя земля, хозяином ее я. И, к сожалению, мы уже знаем из истории, что Израиль не прошел по всей земле. Он все не завоевал. Они были владельцами всего, но они все не завоевали. Они не объявили, что вся земля это была ихняя. Они оставили там город, они оставили там жителей, они оставили еще тех кого-то там. И потом те народы, которые они оставили, приносили им проблемы. Во времена царей приносили им проблемы. Во времена их истории до сегодняшнего дня приносят им проблемы, потому что они не исполнили эту заповедь Господа. Братья и сестры, также и нам, в тех обетованиях, которые Господь обещал нам, нам нужно сказать, что это наше обетование. Нам нужно стать владельцами, завоевать их, утвердиться в них, что это наше. Потому что да, Бог дал нам, но если мы их не используем, какова польза нам? Какова польза нам? Мы в той категории того молодого человека, который не мог найти ночлега. Хотелось бы также отметить, что в нашем тексте Господь одну мысль подчеркивает 3 раза. Он в 6, 7 и 9 стихе говорит Иисусу Навину и всему народу, чтобы они были тверды и мужественны. Он повторяет это 9 раз. И что интересно, языковеды говорят, что быть твердым – это сила противостать атаке. Быть твердым – это означает, что человек может стоять на своей земле, он может стоять и держать то, что принадлежит ему. И как необходимо это сегодня, особенно в армии, быть твердым. Потому что те, которые слабы, те, которые неустойчивы, они не могут завоевать обетованную землю. Они не могут получить те обетования, потому что у них нет основания. Сегодня они соглашаются с одним, завтра с другим. Они не тверды в путях своих. Что интересно, в России среди солдат есть такой отряд спецназ. И тогда, когда брали интервью у одного командира, в сравнении с простой армией, он говорит, что интересно, мы обучаем своих солдат прежде всего быть сильными. Ему задает корреспондент вопрос, говорит: а почему? Ведь всех же солдат обучают силам. Он говорит: да, но их просят отжаться 50 раз, а мы от своих солдат просим 500. Их просят бежать 2 километра, а мы говорим: бежите 20. И корреспондент говорит: а почему? Он говорит: потому что когда наши солдаты сильны, то в любой обстановке они могут найти выход. Несмотря где бы они ни были, какие были бы окружающие обстоятельства, мы знаем, что они выживут, они исполнят задание, потому что они сильны. Дорогие братья и сестры, какова важность быть сильным в Боге, быть сильным в вере, быть сильным в духовной нашей битве? Какова важность? Важность в том, что подобно как физический солдат может в любой обстановке иметь победу, так же мы с вами можем иметь духовные победы. Также мы с вами можем в любой обстановке, где бы мы ни были, приносить славу Господу и завоевывать те обетования, которые Он давал нам. Более того, Бог говорит Иисусу Навину: будь мужественным. И языковеды объясняют это слово «мужество» как сила или возможность. Возможность делать то, что необходимо, несмотря на то, что есть опасность, несмотря на то, что есть страх, или несмотря на то, что есть трудности. И как часто мы встречаемся с такими обстоятельствами в нашей жизни. Хотелось бы привести пример Давида против Голиафа. Голиаф выступил, это большая проблема. Народу израильскому все воины боялись его. Они не могли выступить на него, никто не посмел пойти. Почему? Потому что их овладевал страх. Потому что у них не хватало мужества. Но нашелся один юноша, Давид, который сказал так: «Господь является моей силой. Господь укрепляет меня, я пойду против него». И Бог дал ему победу. Мы читаем в Ефесянам 6 главе о том всем оружии, которое Господь дает каждому христианину. Там есть обувь, там есть шлем, там есть щит, там есть меч. Все это оружие дано нам, и мы можем использовать его для того, чтобы побеждать лукавого. И хотелось бы преподнести нам такую мысль, что даже в нашем светском мире мы видим, что те солдаты, которые идут в атаку, им дается больше вооружения, чем те, которые стоят в защите. Даже можно сравнить среди полицаев, милиции нашей, которые нас ощущают. Те, которые идут и наступают на неприятеля, the SWAT team, они вооружены до зубов. А те, которые охраняют магазины, какое у них оружие? Пистолет и то, может быть, его нету. Может быть, баночка какая-то со спреем. Почему? Им не надо. Братья и сестры, Господь дал нам свое оружие, о котором мы читаем в 6 главе послания к Ефесянам, не для того, чтобы мы стояли и охраняли. Нет, смысл в том, чтобы мы шли и завоевывали, чтобы мы наступали на неприятеля, чтобы мы получали победы силой Господа и для Его славы. Для этого оно дано нам. Нам необходимо облечься в Него и использовать Его так, использовать его для того, для чего оно предназначено было. Что интересно, есть интересная книга, написана одним китайским генералом Цан Цзу. Этот генерал прославился тем, что на протяжении всей своей жизни он ни разу не имел проигрыш, он ни разу не терпел ущерб, он всегда выигрывал. Куда бы его ни посылали, с каким бы отрядом его ни посылали, на какого врага бы его ни посылали, он всегда выигрывал. Даже в одно время, когда не хватало мужчин, он собрал отряд девушек и с этим отрядом завоевал неприятеля и победил. И вот тогда царь попросил, говорит: напиши-ка мне книгу твоих методов. И что интересно, он в своей книге говорит о том, что те, которые стоят в защите, показывают то, что у них не хватает силы и не хватает мужества противостать неприятелю. Говорит, и есть обратная сторона. Те, которые идут в наступление, в атаку, они показывают, что они сильны и у них есть мужество. Братья и сестры, подобное случается в духовном мире. Тем уже веры, о которых мы слышим сегодня, что братья в Китае нашим делают, то, что там Бог через них открывает церкви. Наши братья в России, наши братья здесь, в Америке, которые живут среди людей, которого языка они не знают, и тот народ не знает их язык, они работают с ними. Они приводят их в церкви, где те братья понимают Слово Божие, и Господь использует их. Мы на прошлой неделе слышали историю про одного человека, который в Австралии раздавал трактаты. И как Бог его использовал. Почему? Потому что он шел в наступление. Он шел в атаку. Он не стоял на месте и не ждал, когда к нему придет неприятель. И хотелось бы отметить последнюю мысль, которую Бог говорит Иисусу Навину, в 8 стихе он говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Что интересно, то, что как раз до этого он говорил: «Будь тверд и мужествен». Как раз до этого он говорил о том, что необходимо быть твердым, Необходимо иметь смелость и на самом деле, братья и сестры, чтобы сделать что-то правильно, чтобы исполнить закон Божий, чтобы исполнить Его волю, необходимо, чтобы мы были сильны, необходимо, чтобы мы были мужественны, необходимо, чтобы тогда, когда грозит опасность, и все соглашаются делать что-то неправильно, мы можем сказать «нет, а я не буду так». Хотелось бы привести пример Даниила, когда их привели в Вавилон, когда перед ними представили все дары стола царского. Другие тоже были в плену, и все согласились, но Даниил, мы читаем в 8 стихе, положил в сердце своем не оскверняться. Что ему грозило? Ему грозила смерть. Ему грозила смерть. Как же так? Ты не повинуешься? Ты же раб. Но мы видим, что Бог использовал это для своей славы. Бог использовал его для того, чтобы имя Господне было прославлено. И Бог сегодня использует тех, которые могут встать и сказать, нет, так неправильно. Мне рассказывали пример про одного мальчика, который в школе, только пошел в школу. У них был круг друзей, ему было 5 лет, он был самым меньшим в этом кругу. Всем было по 7, по 8, по 10. И он заметил, что в разговоре некоторые из них ругаются и используют плохие слова. И он маленький встал и говорит, вы знаете, это нехорошо. Над ним чуть-чуть начали смеяться. Он говорит, нет, я не хочу с вами тогда дружить, я не хочу с вами разговаривать, потому что это грех. И вместо того, чтобы его побить, сразу пошел такой вопрос, а что такое грех? И этот маленький мальчик начал рассказывать им о Боге. И Бог использовал его для своей славы. Почему? Потому что он проявил мужество. Дорогие братья и сестры, Господь также может и нас использовать. Господь может нас использовать для того, чтобы Его имя было прославлено в нашей жизни. Более того, хотелось бы отметить еще такой момент, что Он говорит, опять 8 стих, говорит, «Но поучайся в нем день и ночь, дабы в точности исполнить все, что написано в ней». Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Господь говорит результат, чтобы иметь успех, чтобы иметь благоразумность, необходимо исполнять Его Слово. Необходимо размышлять о Его Слове. Необходимо, чтобы Его Слово, как Он говорит, да не отходит сия книга, чтобы оно было в нас. Часто враг может, подходит к человеку, и он не то, что говорит что-то иное, он может чуть-чуть исказить истину, и этого достаточно, чтобы сбить человека с пути. Хотелось привести пример Евангелия от Матфея, 4 глава, когда дьявол искушает Христа. Тогда, когда он цитирует 90-й псалом, он там опускает часть в свою пользу. И Христос поправляет его, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Он опускает чуть-чуть, небольшую часть. И студенты знают это в экзаменах. Профессора, когда нам дают экзамены по материалу, они не будут ставить вопросы, которые легкие. Они чуть-чуть изменят, опустят одно слово. И нам, как студентам, необходимо знать, что это уже неправильно. И, к сожалению, враг многих сбивает, потому что они не имеют эту основу, потому что они не знают Слова Божие, и, казалось бы, то, что брат говорит правильно, то, что враг преподносит им правильно, но нет основания в Библии. И таким образом враг может увести человека. Мне недавно прислали статью по интернету, где пишет одна молодая девушка и говорит, как бы, воззвание, правильно ли это или нет. И там она говорит о том, что, вы знаете, меня в церкви учили, что мне необходимо читать Библию, я это делала. Мне необходимо знать законы и заповеди Господа, я пыталась это делать, и мне необходимо делать это, чтобы со временем я стала такова, как Христос. И она говорит, пишет о том, что говорит, я пыталась это сделать, но у меня этого не получалось. Я пыталась не грешить, но я не могла. Я пыталась, но у меня не получилось. И слава Богу, что нашелся брат, который написал ей ответ и говорит в ответе, что для этого Христос пришел. Для этого была и послана Его благодать. Для этого Он пришел, жил здесь, умер и воскрес. Потому что тот путь, который ты не могла пройти, Он прошел для тебя. Дорогие братья и сестры, часто дьявол подходит к нам и пытается вложить сомнения в наши сердца, используя Слово Божие, меняя его, используя какие-то обстоятельства. И необходимо знать Слово Божие, необходимо думать о нем, необходимо размышлять, чтобы мы могли быть тверды. От чего мы берем нашу твердость и нашу силу? От Слова Божьего, от Бога. Зная все эти библейские истории, как Бог вел израильский народ, как Он помогал Давиду сразить Голиафа, как Он Самсоном мог использовать для того, чтобы поразить филистимлян. Мы это читаем, и у нас ей также есть мужество и сила. Если Бог тогда помогал им, то Он сегодня поможет и мне. Мне хотелось бы привести иллюстрацию одного брата, который работал с камнем. Это было его, если так можно сказать, хобби. И что интересно, несмотря где он был, что он делал, он всегда думал об этом. Он всегда мог заметить, где какой камень. И даже про него отмечалось такое, что когда он шел в собрание с кем-то, беседовали о собрании, они идут мимо стройки, говорят, подожди. Перебивает, говорит, извините, строители, вы это выбрашиваете? Ему говорят, да, мы эти камни мы выбрасываем. Говорит, можно мне взять этот камень? Они говорят, бери сколько хочешь. Он берет этот камень, а тот его говорит, почему ты взял? Он говорит, это очень красивый камень. Я из него могу что-то сделать. Он постоянно думал об этом. Так же самое христианин, который постоянно думает о Боге. Братья и сестры, насколько меняется его жизнь? Когда он во всем может видеть руку Божью. Когда он во всем может видеть, как Бог благословляет и ведет его, тогда его жизнь намного отрадней. Тогда она приносит благословение другим. Потому что о чем мы думаем, так мы и поступаем. Даже есть такая пословица «посей мысль, пожни поступок». «Посей поступок, пожни привычку». «Посей привычку, пожни судьбу». То, о чем мы думаем, решает то, как мы будем поступать сегодня или завтра, или через два дня. И таким самым Бог говорит Иисусу Навину, что для того, чтобы иметь победы в будущем, тебе необходимо размышлять о Слове Божьем. Тебе необходимо иметь победу над своим разумом. О чем ты думаешь, о чем ты помышляешь? Что входит в разум твой? Каковы мысли там пребывают? Так же самое это является уроком и для нас. Тогда, когда мы пойдем домой, тогда, когда мы пойдем на работу завтра, каковы будут наши мысли? Потому что от этого зависит, какова будет наша жизнь. Если они прославляют Господа, если они размышляют о Слове Его, если они думают о горнем, то тогда у нас будут победы. А если нет, то тогда у нас не будут побед. Это подготовка, которую Бог преподносит Израилю, прежде чем они пойдут в обетованную землю. И подобно так Он преподносит это нам. Мы сейчас будем молиться, и хотелось бы поблагодарить Господа за то, что Он оставил на страницах Священного Писания то, как нам перейти в обетованную землю, как нам жить по Духу. И сегодня Он говорил нам, что первая наша задача – это размышлять о Нем, думать о Нем, наполнять себя им, потому что только тогда мы сможем иметь победы в нашей жизни. Аминь.